Друзья, сегодня у нас 4 октября 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции для площадки единомышленников, изучающих йогу-триаду, то есть йогу влюбленности, тантра-йогу, йогу сексуального союза. Вся информация находится на сайтах yogatriada.ru, а также yogatriada.narod.ru. Предполагается, что каждый из вас уже самостоятельно изучает йогу, теорию и практику, так как мы будем ссылаться и на то, и на другое. Сделать это вы можете самостоятельно через интернет-йога-курсы по адресу курс.openyoga.ru. Сегодня мы с вами продолжим рассматривать тему триады. И я вкратце напомню некоторые основные моменты предыдущей лекции. Итак, друзья, мы так сленгово ввели такое понятие, как биомасса. Или по-другому, масса людей, которые имеют великолепные тела, доставшиеся от предков, но, к сожалению, степень самоосознанности своей жизненности или своего «я» у этих людей чрезвычайно низкий, который явно не дотягивает до наших предков, а иной раз ничем не отличается от степени того или иного животного. И вот эта масса людей представляет реальную угрозу цивилизации. Это очень неочевидный фактор или вызов для современного человечества. Это своего рода, опять же, момент истины современной цивилизации. Подобно тому, как были в средневековье вспышки чумы, холеры, какие-то катаклизмы, неурожаи, голод и прочие отрицательные факторы, которые отбрасывали культурную жизнь назад на много-много столетий, подобно этому сейчас современное человечество подбирается к очередному кризису незаметно. Действительно, биоресурсы нашей планеты не беспредельны, и если совершенно безжалостно и жестоко эксплуатировать все природные ресурсы, то скоро не останется ни лесов, ни полей, ни рек, ни океанов. Везде будут какие-нибудь фабрики по производству какой-нибудь там суррогата пищи, чтобы прокормить эту огромную массу людей. Но не это самое страшное. В конце концов, химики, биологи что-нибудь придумают. Самое страшное другое, что всегда одна часть населения будет смотреть на другую часть населения и ей завидовать. А как правило, после этого начинаются страшные кровопролитные войны. Вот, поэтому ситуация эта должна будоражить умы ученых, политиков, людей, ответственных за завтрашний день человечества. Все предпосылки для беспокойства есть уже прямо сейчас. Даже наша любимая Индия, колыбель древних ведических знаний, в этом отношении представляет из себя реально ужасающую картину. Сейчас в Индии живет, вот у нас сейчас 2011 год, сейчас там в районе 1 миллиарда 200 миллионов людей. Скоро Индия вырвется на первые места в мире по количеству людей. К 2040 году ожидают, что численность населения там еще прибавится на 200-300 миллионов. А это уж совсем близко, не так, чтобы долго ждать. Никаких социальных программ, никаких усилий вам не хватит, чтобы обуздать бедность, нищету и дать достойную жизнь такой массе людей. Аналогичная ситуация наблюдается в той же Нигерии и других странах, где, к сожалению, вот это неконтролируемый рост фактически вырвался из-под, ну, как бы из-под внимания всех. Это, безусловно, не наша задача здесь на площадке триады, но вы должны понимать, какая является самая отличительная черта, кто на какой стороне, кто на стороне биомассы, а кто на стороне, как бы, уже прошедший уровень биомассы. Так вот, показателем этого является отношение к сексу. Отличительной особенностью биомассы является животное отношение к сексу или сексуальная бескультурия, где вопросы секса вообще не рассматриваются или рассматриваются в какой-то узкотрадиционной форме с одной направленностью. Плодиться без ответственности за тех, кого вы плодите. Как правило, у людей, принадлежащих вот к этой категории биомассы, полностью отсутствует какое бы то ни было сексуальное образование. Это, как правило, для них тема либо табуизированная, либо неприличная, либо вызывающая всякого рода смешки, значит, это недопонимание, шушуканье и прочее, прочее. Правда, потом же такое же самое отношение время от времени конвертируется в разгул такого какого-то сексуального непотребства. То есть вот это вот метание при полном отсутствии сексуального образования, понимания, достойного отношения к уважению к тому, что называется секс. В этой среде очень плохо относятся к контрацептивам исторически. Да и вообще многие просто не знают, что это такое. И, собственно говоря, в этом отношении показатель известной доли культурности человека – это его отношение к сексу. Или, перефразируя древнее высказывание, можно сказать следующим образом. Скажи, как ты относишься к сексу, я скажу, кто ты. Поэтому вот этот важный фактор является для последователей триады некой лакмусовой бумажкой в отношении того, с кем вступать во взаимодействие, в том числе и сексуальное, а с кем не вступать, от кого рожать детей, от кого не рожать. Это своего рода достаточно такой мощный фактор селекции, отбора. Он не имеет, безусловно, никакого отношения к разделению людей по расовой, национальной, религиозной принадлежности. Это всего лишь лакмусовая бумажка на то, чтобы осознать, на какой степени самоосознанности находится тот или иной человек. И со стороны йоги-триады есть достаточно настоятельная рекомендация общаться только лишь с теми людьми, которые уже по меньшей мере достигли вашего уровня культуры в этом вопросе. В противном случае очень тяжело будет в качестве детей привлечь учителей и учительниц человечества. А вы помните, йога-триада именно на этом настаивает, что к вам в виде детей будут приходить не больше, не меньше, как сам Абсолют, как учителя и учительницы. Поэтому мы сейчас с вами вплотную подойдем к вопросу рассмотрения всех вопросов, связанных с нашей сексуальностью, с тем, как мы ее проявляем, что мы при этом ощущаем, и с теми рекомендациями, которые дает йога-триада. Итак, к сожалению, еще с советских времен, если брать нашу страну, отношение к сексуальному образованию очень плохое. родители стесняются рассказать своим детям, что такое секс, как им вообще кто занимается, что такое контрацепция, в результате чего дети начинают черпать эту информацию на улице, как правило, у представителей детей биомассы, которые в этом отношении, особо не задумываясь, просто копируют ту грязь, которую они видят в своей семье. Ну, в лучшем случае, это какие-нибудь, как сейчас уже стало, какие-нибудь книги или какие-нибудь интернет-сайты. Но, друзья, эта информация также может быть крайне деструктивная для ребенка. Почему? Потому что как интернет, так и многие вот такие руководства, они в каком-то смысле не имеют правильных акцентов на сексуальность, на сексуальное поведение, на нормы его проявления. Более того, иногда внедряются какие-то шаблоны, которые немыслимы при сексуальном поведении, потому что согласно йоге триады, ваша сексуальность – это проявление вашей высшей свободы, вашей высшей жизни, где не может быть канонов красоты, канонов поведения, канонов реакции на действия противоположного пола. Это как раз то, что вы должны, по идее, вырабатывать сами. Или уж во всяком случае, уж лучше копировать с образца ваших родителей, чем какой-нибудь черни из подворотни. То есть получать первые уроки о том, откуда там дети берутся, с каких-нибудь таких полукриминальных, знаете, этих кругов, что, к сожалению, сплошь и рядом было, есть и будут. Все анекдоты, все вот эти сальные шутки и прочее, прочее. Вот, поэтому самый первый шаг на пути к тому, чтобы остановиться, самому не потворствовать и не стать биомассой, надо очень четко и серьезно в добрых, понятных, доступных терминах объяснять, в том числе и своим детям, что такое сексуальность. Иначе, в противном случае, они все равно начнут заниматься сексом без вашего на то согласия, и последствия могут быть в кармическом плане очень серьезные, как то незапланированная беременность и аборты. Но чтобы достаточно спокойно, без ханжества, без, знаете, такого заумного медицинского теоретизирования, как в многих популярных книжках, объяснить другим, что же такое сексуальность, надо как прежде всего разобраться для самих себя, что же это такое. И что с этим делать? Итак, мы с вами вплотную подходим к вопросу секса. Мы с вами уже касались, что секс – вещь очень интересная. Это вещь, безусловно, в результате которой, с одной стороны, рождается новая жизнь, или по-другому, это некий мост, соединяющий грубо материальное и запредельно духовное. И в общем-то, занимаясь сексом и рожая детей, мы в какой-то степени уподабливаемся самому Абсолюту. Потому что в результате наших каких-то действий рождается новая вселенная. Мы, безусловно, смутно это, как правило, осознаем, ту грандиозность процесса. По той простой причине, что она целиком и полностью скрыта от нас. И вся она находится в той части нашей сексуальности, которая непосредственно идет на продолжение рода, на то таинство канала, соединяющего грубо материальное и высочайшее духовное. С другой же стороны, мы все с вами прекрасно знаем, что занятие сексом нам доставляет наслаждение, несравнимое ни с чем. Собственно говоря, нет аналогов в жизни человека, которое бы могло бы заменить или быть похоже на удовольствие, получаемое от секса. Действительно, вы можете есть вкусную еду и получать удовольствие, но наслаждение от секса несколько другое. Вы, прошу прощения, можете себе за ухом почесать и испытать массу приятных, восхитительных ощущений, да? Но занятие сексом не может быть сведено только лишь к тому, что вы что-то там где-то почесываете. И так далее, и тому подобное. То есть, если вы переберете весь спектр своих наслаждений, начиная от грубо физических, кончая, знаете, такими утонченно-интеллектуальными или даже поэтически-художественными, когда вы лицезреете обнаженную свою девушку в постели, в неге, и не можете от нее глаз оторвать, она для вас краше и милее всех произведений художественных эпохи Возрождения вместе взятых, плюс все инсталляции, перформансы современных, значит, этих деятелей шоу-бизнеса. Это вечная тема женского тела. То есть есть что-то такое в сексуальности, в сексе, в проявлении секса, что затмевает все остальное. И действительно, как утверждает йога-триада, сексуальное наслаждение, если грамотным образом им пользоваться, содержит в себе весь спектр наслаждений, которые есть во Вселенной. Тот факт, что, скажем, сегодня вечером вы придете домой и начнете заниматься сексом со своей женой или мужем, ну и получите какое удовольствие, но не так, чтобы, знаете, такого интеллектуально-космического масштаба, так вот этот факт говорит только лишь об одном, что вы нечувствительны к этому спектру. И что надо еще очень долго и долго работать над собой, очищать свое тело, свой разум, свои чувства, чтобы почувствовать этот вкус. Ну, мы уже приводили этот пример. Это подобно тому, что если вы приведете поросенков во французский ресторан и дадите ему изысканнейшие блюда, он съест их с таким же аппетитом, как какие-нибудь помои. Собственно, при этом не почувствовав особой разницы. Вот точно так же и мы с вами. К сожалению, пока еще не в состоянии воспринять весь спектр наслаждения, заключенный в сексе. Но этот спектр содержит все, что вы можете только лишь в жизни еще получить. Это действительно и ощущение от того, что вы являетесь, скажем, первооткрывателем новых земель. Или вы высочайший ученый, и вот на кончике пера вывели там формулу великого объединения всех сил во Вселенной. Или вы поэт, и вам открылось совершеннейшее изящество слога. Или бизнесмен, который провернул чудеснейшую сделку, после чего он обогатится сам, обогатится его семья, обогатится его страна, и весь мир получит качественно новый, хороший какой-нибудь товар. То есть все от этого будут счастливы. И вот это может быть удовольствие от посещения театра, где перед вами разыгрывается сцена, значит, жизни Ромео и Джульетты там, или еще чего-нибудь, комедия, трагедия, фарс, что угодно. Да, так вот, утверждается, что наслаждение, заключенное в сексе, содержит все уровни. И если делить его по градации грубого, тонкого и причинного, то в сексуальном наслаждении есть все наслаждения, которые вы можете только лишь получить на уровне грубого тела, тонкого тела и причинного тела. Это безграничный кладезь для вашего наслаждения и для вашей реализации. Другой разговор, еще раз, как к этому приступить. Итак, мы имеем с вами две вещи. Наслаждение от секса, содержащее весь спектр наслаждений, и имеем ту часть, которую мы, как правило, не ощущаем, и которая впрямую идет на продолжение жизни. И, наконец, мы имеем следующий момент, что со времен жизни в телах животных мы унаследовали привычку объединять два этих фактора, не разделяя, и тратить одновременно их при каждом нашем занятии сексом. Напомню вам, что это является ключевым таким моментом, определяющим, является ли человек, относится ли он к лагерю биомассы, либо он уже стал на путь духовного развития и начинает вести целомудренную жизнь, то есть разделять два этих фактора наслаждения и фактор продолжения жизни, и всеми силами сохранять фактор, который идет на продолжение жизни, или тратить его действительно по назначению. Вот это вот отличительная особенность человека, который как бы уже поднялся над этим скотским состоянием, которое иногда демонстрирует биомасса. Возникает другой вопрос, а как же их разделить и что является или субстанцией, или причиной наслаждения, или что является субстанцией или причиной той части, которая идет на продолжение жизни. Как разделить этот секс? Значит, ответ на этот вопрос чрезвычайно сложный, друзья, и может быть даже с самого первого раза многие из вас и не поймут, в чем идет речь. Дело в том, что это вещь сверхлогичная. Что только лишь достигнув так называемой точки йоги, вы сможете 100% осознавать и разделять две части, заключенные в сексе. То есть это такое понятие, которое выше, чем мысли, слова и определения. Ну и действительно, понятие зарождения жизни – оно выше, чем понятие всех потом умствований, которые эта жизнь может демонстрировать. Сперва надо родиться, а потом только своим интеллектом что-то там обсуждать и говорить. Значит, поэтому такого явного, понятного, грубого и тупого признака, что вот в этом случае энергия тратится только лишь энергия или, так сказать, или проявление наслаждения от секса, а в этом случае тратится только лишь часть, идущая на продолжение рода, не представляется, друзья, возможным. Но тут же добавляется следующее. Вы можете приближаться к этому состоянию и, самоосознав, реализовать его. То есть есть вещи, которые мы не можем выразить словами или как-то связно объяснить, но при этом, при всем, можем их реализовать и подняться до этого уровня. Поэтому, собственно говоря, все начинается с, во-первых, с осмысления, что в сексе присутствуют два этих фактора, а с другой стороны, с такого личного интуитивного переоткрытия для себя самих, в каких случаях теряется часть, идущая на продолжение жизни, а в каких случаях нет. Как эти части связаны и как, соответственно, с этим всем работать. Слава Богу, до нас дошли хоть какие-то конкретные методики, практики, хоть что-то нам дается в качестве отправной точки уже непосредственно для нашего физического исполнения. Но сразу же я хочу оговориться. До нас дошли лишь крупицы этих знаний. Огромная часть знаний либо потеряна, либо до сих пор не переведена, не адаптирована. Вы помните, йога исчезает. То, что мы с вами здесь сейчас обсуждаем, это крупицы по сравнению с той массой, которая исчезла. И то эти крупицы очень до нас, так сказать, плохо доходят. Но важен для нас следующий такой с самого начала правильный рабочий момент работы со своей сексуальностью. Это переоткрытие древних знаний йоги. То есть вы должны в первую очередь доверять своим ощущениям, своим мыслям, эмоциям, результатам от тех или иных ваших сексуальных проявлений, а анализируя, интуитивно понимать, где, чего и как связано. Вот это вот генеральная линия. Или по-другому, как говорится в йоге, йоги нельзя научить, но можно научиться. От каждого из нас, вставшего на путь йоги триады, и в частности той йоги, которая занимается непосредственно сексуальным союзом, а именно йогой сексуального союза, требуется интуитивно ощутить, где и как это все завязано внутри нас. По мере приближения к этому интуитивному ощущению вы будете открывать то, что называется внутренние каналы, центры, составляющие все наши внутренние структуры. То есть как бы исследование своей сексуальности, друзья, автоматически вас выводит на осмысление устройства вашего тела. Многие из вас видели многочисленные картинки, где изображены каналы, центры, чакры, канал Сушумна, левый, правый канал, Ида, Пингала. Эти многочисленные чакры с их лепестками, какие-то вспомогательные каналы, какие-то туманные, не всегда адекватно понимаемые слова там, о точке бинду, или концепции наподобие энергии кундалини. Так вот, все это автоматически переоткрывается, если вы начнете внимательнейшим образом относиться к своей сексуальности и ее исследовать. Собственно говоря, это в какой-то степени один из самых быстрых способов познать, как вы сделаны. Но идем мы дальше. Итак, занимаясь сексом, мы можем 100% сказать, что какая-то часть энергии, идущая на продолжение жизни, потеряна. В случае, если после занятия сексом у нас рождается ребенок. То есть тут уже, как говорится, деваться некуда. Если бы мы не потеряли эту часть, у нас бы никто и не родился. Но с другой стороны, вы прекрасно можете отдавать себе отчет, что эти занятия сексом, после которых рождаются дети, могут проистекать в самых сумбурных, в самых таких, знаете, неподходящих условиях, что вы даже можете вообще не почувствовать никакого удовольствия от секса. В особенности это касается женщин, которые, знаете, иногда после первой же там сексуальной ночи, ничего толком не почувствовав, потом с удивлением узнают, а они, оказывается, беременны. У мужчин также, если и будет наблюдаться какой-то, может быть, всплеск наслаждения, но иногда это бывает совершенно, как сказать, такое пограничное чувство, что даже это может происходить не сам оргазм, а всего лишь небольшой выброс семени, который не сопровождается таким бурным оргазмом. Такое бывает у мужчин. Собственно говоря, эти процессы, мы чуть попозже коснемся, в том числе и физиологии, они у мужчин на самом деле постоянно и происходят. Мужчины с мочеиспусканием или, значит, вот... постоянно теряют какое-то количество семени. Мужчины, когда они ходят в туалет, теряют какое-то количество семени, даже не осознавают. Причем, если это семя так или иначе может попасть в женщину, которая тоже может ничего не испытывать, то при этом рождаются дети. С другой же стороны, вы помните, что вы можете провести бурную ночь в постели, но от этого не рождаются дети. То есть фактор наличия каких-то положительных эмоций от занятия сексом также не гарантия того, что будет продолжение рода, или не показатель, друзья, того, что была потеряна та часть сексуальности, которая идет на продолжение жизни. То есть существует некий мост, связывающий две эти темы. И мост совершенно неочевидный, друзья. Совершенно неочевидный. Более того, даже для оплодотворения женщины требуется известное количество семени мужчины. И если, скажем, сперматозоидов в семени мужчины меньше некого критического порогового уровня, то, грубо говоря, они не дойдут до яйцеклетки, они просто погибнут по пути, так как, значит, внутренняя среда женщины внутри половых органов крайне агрессивна. Поэтому и для оплодотворения жизни требуется, по всей видимости, не один-два сперматозоида, а их достаточно приличное количество. Ну и, наконец, последний вот такой факт, который мне попался на глаза из области науки, что якобы вдруг выясняется, что для того, чтобы там 100% произошло оплодотворение, одного сперматозоида мало, даже если он добрался до яйцеклетки. Так как очень там сложная такая конфигурация начинается, что какая-то часть сперматозоидов помогает одному все-таки оплодотворить. Но это, друзья, из области медицины, последних ее каких-то там новейших разработок. Вы помните, что йога никогда не опирается на знания современной медицины и науки, а всего лишь приводит их в качестве примера. Так вот, все абсолютно неясно и неочевидно. Вообще ни с чем. Что касается зарождения жизни. Ученые более или менее вычислили периоды, когда женщина может забеременеть. Какие-то процессы, когда, значит, наиболее этому все может благоприятствовать. Но это всего лишь, знаете, обрисовать темный ящик. А что там внутри по-настоящему происходит, никто не знает. Более того, вполне возможны варианты, когда оплодотворение есть, а развития потом нет. То есть масса нюансов, на которые ни наука современная, ни наш обычный опыт ответить не может. То есть масса вот того, как запредельное высшее соединяется с материальным. Но есть какой-то фактор, как в мужчине и женщине, который при этом тратится. И после траты этого фактора мужчина и женщина, если они продвинутые йоги и йогини, вдруг начинают интуитивно ощущать, что их личная связь с высшим становится меньше. И именно по этой причине в многочисленных религиях, учениях и течениях так достаточно отрицательно относились к занятию секса. Потому что если последователи той или иной религии будут невоздержаны в сексе, они не почувствуют никакую концепцию Бога, там, не знаю, священной пустоты или еще чего-нибудь. И как следствие были, вы помните, введены многочисленные нормы поведения в сексуальном плане. В двух словах их можно охарактеризовать следующим образом, что вообще говоря, сексом заниматься нельзя. Но если очень хочется, то можно. Вот это вот основная идея всех религий. Потому что те религии, которые не делали это исключение, как вы понимаете, вымерли. Точнее, религии исчезли, так как их последователи просто физически вымерли. Все, умерли последние носители религии, не оставив детей, не передав им эту религию, и все, на этом религия, собственно, и обрывается. Вот. Так вот, итак, есть два фактора, друзья. Я еще раз вам говорю, вещи, которые я вам сейчас говорю, они абсолютно неочевидны даже для людей, которые несколько там, десятилетий занимаются практиками из йоги-триады, сексуальными практиками. Как разделить ту часть, которая идет на наслаждение, и ту часть, которая идет на продолжение жизни? И То есть существует, по всей видимости, бесконечный потенциал вот в приближении, как отделить одного от другого. Причем по мере приближения к этой связке начинает расти как и степень наслаждения, так и фактор, который позволяет действительно помогать рождению жизни. То есть тот фактор, который делает, скажем, ту или иную, того или иного маму и папу, ну, более доминирующим в плане того, что как бы они легче могут создать некий канал, по которому в наш мир могут приходить учителя и учительницы, то есть высокопродвинутые души. И наоборот, чем как бы менее осознанно вот эта вот часть, идущая на продолжение жизни, тем, в общем-то, тяжелее маме и папе создать благоприятные условия для того, чтобы в их семье родились высокопродвинутые души их детей. То есть души много выше по кармическому уровню, чем они сами. И в таком случае мама и папа могут, ну, рассчитывать либо на то, что в своей милости учителя и учительницы что-то предпримут сами, либо какие-то вспомогательные, знаете, факторы помощи извне. И они, вы помните, существовали полным-полно всяческих сказаний во всех религиях и странах, что вот есть там святой источник, хочешь забеременеть, искупайся. Или кому-то священная гора, хочешь сына, поднимись на нее там и что-нибудь устрой, да, там. Вот. И так далее, и тому подобное. То есть есть фактор еще помогающий извне, а мы о нем поговорим, но несколько попозже. Но вообще говоря, во всех остальных случаях это кармический фактор. И помните, как в известной басне Эзопа, что у лисицы рождаются только лисята, а у этого, у кого там, у тигра, у льва, не помню, у кого там, тигренок. Или львенок, я не помню уже, но найдете классическую эту басню, то действительно, что тут ожидать? Потому что есть известная такая кармическая предрасположенность, и ваша будущая судьба будет зависеть от судьбы ваших детей, вы в этом смысле связаны. Но также мы об этом поговорим чуть попозже. Сейчас давайте мы сконцентрируемся на вещи, которые касаются вот этих двух факторов, находящихся в нашем сексуальном проявлении. То есть та часть, которая идет на продолжение жизни, а той части, которая идет на наслаждение. Итак, в йоге-триаде существует положение, что мы должны всеми силами стараться сберечь ту часть, которая идет на продолжение жизни. Или по-другому, мы должны вести целомудренный образ жизни. В этом смысле, друзья, поздравляю вас. Если вы стали на путь триады, вы в каком-то смысле стали на изначальный путь святых людей, которые вели целомудренный образ жизни. То есть ваша задача не растрачивать этот священный потенциал никогда, кроме рождения детей. Или, во всяком случае, стараться это делать. Безусловно, стараться. Вы не сможете это сделать без подготовки сразу. И, собственно, вся йога-триада как раз вас и будет постепенно подводить к все более высотам этого умения. Но, в некотором смысле, друзья, йога-триада – это практическое целомудрие. Не теоретическое целомудрие, где представители тех или иных философий, религий, там, не знаю, сект вас призывают, что вообще ни-ни, не занимайся сексом. Нет, вы будете терять часть, идущую на продолжение рода, даже если не занимаетесь сексом. И это другая большая-большая тайна устройства нашего организма. Оказывается, даже если вы не занимаетесь впрямую сексом, это не гарантия того, что у вас не тратится та сакральная, неизведанная, непонятная часть, которая идет на зарождение жизни. То есть поэтому, когда я слышу такие высказывания, что там женщина хвастается, что вот у нее уже там 20 лет секса не было, какая она святая, что уж она-то не растратилась. А вот не факт. То же самое, когда мужчина иногда заявляет, что он такой монах вообще. Там, прошу прощения, знаете, за такую вульгарность, там свое достоинство мужское на три узла завязал и все, ни-ни. Абсолютно не факт. Все равно эта потеря идет. Мы находим самые разные такие таинственные некие упоминания. Упоминания вот в там, многочисленных школах надхов, там, тантрических традиций, каула, доктрины и прочего-прочего. Таких высказываний туманно-туманно намекающий путь, как к этому приблизиться. Там, в частности, если там что-то не поставлено под контроль, то сказано там бинду струится. А там очень все поставлено. На игре слов. Переводить эти тексты практически бесполезно, не зная традицию. Что до тех пор, пока вы кое-что не сделаете особого, вы не приблизитесь к состоянию, когда даже не занимаясь сексом, вы не тратите ту часть, которая идет на продолжение жизни. Итак, друзья, йога-триады в первую очередь призывает нас сохранять ту часть, которая идет на продолжение жизни, и таким образом демонстрировать ваше стремление к тому, чтобы вы приобрели 100% целомудрие. Поэтому все остальные попытки сравнить, скажем, йогу-триаду с многочисленными современными сексуальными практиками, какими-то там увеселениями или там какими-то, знаете, способами жить в семейной жизни, они в некотором смысле некорректны в принципе. Почему? Потому что в триаде вас призывают не больше, не меньше, как к абсолютному целомудрию, а в тех остальных системах всего лишь к приятному времяпрепровождению или решению тех или иных каких-то проблем. Межличностных, социальных, каких-то там осуществления тайных или явных желаний и тому подобное. Далее, что нам известно по этому поводу. По мере того, как вы сохраняете ту часть, которая идет на продолжение жизни, друзья, ваше внутреннее могущество начинает расти, как говорится, в многочисленных текстах йоги, триады. Вы начинаете демонстрировать все возрастающие физические, психические, нормальные, паранормальные, ненормальные способности. Какие угодно способности. Начинает расти ваша харизма. Вы начинаете более ярко светить в творчестве, вы начинаете, друзья, доминировать. Более того, в некоторых текстах приводятся вполне конкретные временные отрезки. Считается, что если вы ухитрились или умудрились в течение 12 лет не тратить ту часть, которая идет на продолжение жизни, тем самым накопить ее, то после 12 лет, а вообще говоря, в йоге любят такие круглые цифры, типа там 12, 108. Так вот, после 12 лет у вас автоматически пробуждаются сверхспособности и многие чудесные силы, вплоть до того, что вы, как утверждается, становитесь в состоянии летать по воздуху. Как, наверное, скоростной лайнер, наверное. Вот. В автоматическом режиме без... Сейчас только дошло, да? Вот. Значит, без приложения каких-либо усилий эти сверхспособности раскрываются так же естественно, как ваша способность видеть, слышать, обонять, осязать и прочее, прочее. Не надо даже думать о сверхспособности, к ним стремиться, сами откроются, сами заработают. И поэтому вот огромное число адептов тайных наук среди йоги, прельщаясь этой возможностью, значит, вот всячески пытались достигнуть этих состояний. Итак, сохранение той части, которая идет на продолжение жизни, называется истинное целомудрие. А все остальное целомудрие, которое только лишь не позволяет сексуальные контакты но не гарантирует от потери той части, которая идет на продолжение жизни, это, по сути дела, не целомудрие, а обман трудящихся многочисленных. В общем, лжепиар. Наконец, другая вещь, также очень важная. Так как, друзья, часть, которая идет на продолжение жизни, у нас связана каким-то образом, каким мы пока еще не понимаем, с той частью, которая идет на наслаждение. А как мы помним, в наслаждении от секса заключен весь спектр наслаждений, который только лишь может быть, то эти две части, до тех пор, пока вы вот не осознали принципы всего, неразделимы. Или по-другому. Вы не в состоянии будете блюсти целомудрие или сохранять ту часть, которая идет на продолжение жизни, если не будете выбирать и наслаждаться другой частью, которая идет на наслаждение. И получается парадокс, что если вы не доберете наслаждение, заключенное в сексе, то вы автоматически не достигнете ситуации целомудрия. И у вас будет незаметно для вас струиться та часть сексуальности, которая идет на продолжение жизни, и вы в этом плане, ну, не достигнете таких абсолютных высот. Поэтому, друзья, следующий вполне логичная такая рекомендация триады, то есть из числа тех немногочисленных рекомендаций, которые все-таки дошли до наших дней. Если хотите сохранить ту часть, которая идет на продолжение жизни, самым внимательным образом относитесь к той части, которая ответственна за наслаждение, и по возможности реализуйте ее в максимальном количестве. Чем больше ее реализуете, тем легче будет сохранить ту другую часть, которую вы даже не осознаете. То есть, по-другому, просто махнуть рукой на секс и махнуть рукой на свои желания заняться сексом в надежде, что оно как-то там само пускай устаканится, а я буду блюсти целомудрие, не получится. И вот мы с вами имеем следующее положение, которое отчасти, в общем-то, проникло и на Запад под видой самых разных учений и течений, и перекочевало в том числе и в медицину, в психологию. Это моменты сублимации. Есть такое понятие – сублимация. Те из вас, кто изучал химию, знают, что это некий процесс, когда то или иное вещество, минуя жидкую фазу, переходит в газообразную. Но, безусловно, в психологии подразумевается некое другое наполнение этого термина. А если же мы касаемся триады, так и еще делается соответствующий акцент. И эти акценты заключаются в следующем. Что если вы не можете впрямую использовать тот потенциал наслаждения в сексе через контакт с лицом противоположного пола, то вы можете частично выбирать тот или иной спектр наслаждения из наслаждения сексом через работу, творчество, выполнение каких-либо, знаете, таких грандиозных целей, задач. Ну, то есть от какой-то своей внешней деятельности, после которой вы получаете удовлетворение, радость и наслаждение в той или иной области. То есть часть физическую можете сублимировать за счет тех или иных упражнений в йоге физических. Часть ментальную за счет тех или иных медитаций. И так далее, и так далее. Наконец, ту часть, которая идет, допустим, через наслаждение в творчестве, вы можете реализовать через свои творческие планы на вашей работе. Вот вы пришли на свою работу, где никто ничего, как правило, не делает. У нас никто работать не любит. А вы горите желанием перетряхнуть, прошу прощения, весь этот курятник, потому что вы чувствуете силы перевернуть мир. И вы начинаете его переворачивать, получая массу удовольствия. Так вот, тем самым вы незаметно для себя выбираете часть, которая заложена в спектре наслаждения, и вы можете, не занимаясь сексом, эту часть выбирать, и тем самым более легче сохранять другую часть, которая идет на продолжение жизни, и, соответственно, ваше могущество будет расти. И вот теперь самое интересное такое откровение, которое мы находим в йогах триады, заключается в следующем, что на самом деле нет никаких йог. Нет ни хатха-йоги, ни крия-йоги, ни мантра-йоги, ни пранаяма-йоги. Нет таких йог, никогда не было и быть не могло. А это всего лишь способы сублимации того наслаждения, которое заключено в тот спектр, который связан, вот, который проявляется в сексе, который связан с сексуальностью и с другой частью, которая идет на продолжение жизни. И вот здесь уже как много в сторону отходя, да, что если вы, занимаясь тем или иным видом йоги, да, не получаете от этого радости, то вы автоматически не занимаетесь йогой, друзья. Автоматически. Когда мне начинают эти вот многочисленные акробаты, прошу прощения, клоуны, поясничать и кричать, какие они там, какие они узлы завязываются, да, при этом там заявляют, что то не досточки, то косточки трещат. Вот. То это мазохисты. Это, я не знаю, кто это не йога, это не сублимация. Или уж во всяком случае, может быть, предполагается, что там какая-то действительно очень утонченная сублимация. Знаете, есть же такие люди, которые любят себя там бичевать, какой-то особый вид, может быть, удовольствия также получают, но когда они, не объясняя это, заставляют этим заниматься других, это уже насилие, понимаете, сравнимое с сексуальным насилием. Но это мы ушли в сторону. Как видите, все очень просто, если вы знаете теорию йоги. Вы можете всегда отличить истинную йогу от неистинной. Вы всегда можете увидеть, кто делает какую ошибку такую непростительную, в том плане, называя йогой то, что йогой не является. Поэтому, по сути дела, йога есть одна, родовая. Из нее вытекает триада. А все остальные йоги – это всего лишь вспомогательные моменты для того, чтобы осуществить триаду. Вот такой достаточно, друзья, поразительный разворот. И наша хваленная хатха-йога, которую на Западе мы обожествляем и считаем, что какая классная система самоисцеления, похудения, хорошего настроения и прочее, прочее. Друзья, это всего лишь способ на физическом уровне осуществить сублимацию, заложенную в вашу сексуальность, для того, чтобы потратить полностью ту часть наслаждения и автоматически сохранить другую часть, идущую на продолжение жизни, а накопление этой части, которая идет на продолжение жизни, как раз и делает все те чудеса, о которых заявляет хатха-йога. Вот вдумайтесь в это положение. Значит, но вернемся мы. Итак, получается, друзья, что если у нас нет прямой возможности насладиться тем или иным аспектом нашей сексуальности и как бы выбрать его, съесть, переварить, осуществить, ну, скажем, нет у нас подходящего партнера, условий жизни и мало чего, масса чего у нас может не быть из-за нашей негативной кармы, то есть всегда способ, во всяком случае, другими вспомогательными методами получить наслаждение, которое и так заложено в сексуальности, но другими способами, и тем самым сохранить ту часть, которая идет на продолжение жизни, и хранить целомудрие. А если мы храним целомудрие, то накапливается эта часть, и мы автоматически духовно растем, по, как мы уже говорили, прошествию 12 лет. Автоматически открываются способности, сверхспособности, видение, сверхвидение. А далее вы вплотную приближаетесь к осознанию, где та часть, идущая на наслаждение и продолжение жизни, сливается. И вы вплотную подходите к этому таинству канала, соединяющему грубое с запредельно высоким, с высочайшим. И вы достигаете высшей цели, осознавая этот канал. Вот это и называется самадхи без объекта. Или высшая цель в йоге. Таким образом, что от нас с вами требуется? От нас с вами требуется целомудрие, с одной стороны. С другой, точнее нет, давайте с более глубинного начнем. От нас с вами требуется выполнение родовой йоги. То есть какую-то часть сексуальной энергии, идущей на продолжение жизни, реализовать самым эффективным образом и дать... Во-первых, отдать священный долг, то есть наш долг перед предками. Во-вторых, привлечь учителей и учительниц в качестве детей. Это самое первое, с чего начинается. А после этого или во время этого, вот эту возможность, которая устанавливает канал для рождения детей, как можно меньше тратить и как можно больше накапливать, пользуясь для этого методом выбирать как можно больше другой части, которую мы интуитивно привыкли считать сексом, то есть наслаждением. И йога-триада в первую очередь предлагает нам выбирать эту часть через совместные практики мужчины и женщины, где мужчина и женщина вступают в контакт. Но его с формальной точки зрения нельзя назвать сексуальным. Почему? Потому что под словом «сексуальный контакт» предполагается, что тратится та часть. Но не будем мы уж здесь играть в слова. Так вот, мужчине и женщине требуется вступать с известной периодичностью в сексуальный контакт и помогать друг другу выбрать ту часть, которая идет на наслаждение. Чем больше выберут друг через друга, тем легче будет удержать другую часть, которая идет на продолжение жизни, и, соответственно, быстрее пойдет процесс. Если же по каким-то причинам тот или иной аспект не удается выбрать с одним партнером, а этого, как мы об этом еще будем говорить, действительно в некоторых случаях нельзя сделать в принципе, то есть если у вас нет высочайшей влюбленности, вы не в состоянии друг из друга выбрать максимальный аспект наслаждения. Там дальше идет лимит, то есть предел. Вы можете выбрать только лишь либо один аспект сознания, либо один аспект энергии. А вот чтобы выбрать все остальные части, требуются партнеры или партнерши. Но опять же, не для того, чтобы тратиться на сексе и вести разгул такой сексуальный, как сейчас вот во многих этих предлагается в течениях новомодных, нет, а только лишь для того, чтобы вот та часть, которую вы накопили, не вырвалась по другим каналам. Именно для этого предписываются другие партнеры или партнерши. Именно для соблюдения целомудрия. Больше ни для чего, друзья. Потому как детей предписывается рожать от своего мужа или жены. А вот выбирать часть, идущая на наслаждение через сексуальное проявление, да, здесь вот нужны партнеры или партнерши. Вот в этом заключается смысл, друзья. Не в том, чтобы расширить какие-то там свои горизонты, да, чувственные, а в том, чтобы сохранить целомудрие. Парадокс. Да. Ну, идем мы далее. Итак, если же нам не удается в силу ряда причин через физическое взаимодействие, скажем, со своим мужем или женой выбрать определенный класс наслаждения по причине каких-то кармических препятствий или физических каких-то недоработок, психических недоработок и прочего-прочего, то есть всех тех загрязнений, которые мы, в общем-то, в себе тащим физически, ментально-психически, то, как вы еще раз понимаете из этой логики, очень бы хорошо воспользоваться вспомогательными методами, которые как раз и называются разные виды йоги.
Ну, действительно, скажем, в йоге сексуального союза предписывается делать определенное количество движений, занимаясь сексом, или так называемых крий. И это порядка 1000 движений. А у вас, может быть, просто не готово физическое тело к этому. И вы начинаете добирать, скажем, за счет каких-то других видов йоги, в частности, скажем, йоги простирания. Или наоборот, ваша партнерша не в состоянии выдержать такое количество движений, а если вы его не осуществите, вы не исчерпаете свой потенциал наслаждений, и вы заниматься начинаете этим сами. Вы как бы начинаете помогать другими методами то, что вы не можете сделать впрямую в постели. По мере продвижения вашего в триаде, необходимость в других методах, как то крия-йоги, хатха-йоги, пранаяма-йоги, мантра-йоги, начинает отпадать. И это очень хорошо связывается со многочисленными моментами в тех или иных трактатах по той же хатха-йоге, где сказано, что хатха-йогой имеет смысл заниматься только лишь до обретения сиддхи в хатха-йоге или известных совершенств, после чего эти совершенства остаются. Занимаетесь вы хатха-йогой или не занимаетесь. Вот логика та же самая. Научились отрабатывать сперва с помощью, знаете, вспомогательных методов. Затем, если это у вас получается через йогу-триаду, замечательно. Вы со временем выводите свой организм на тот уровень, когда вам уже не надо будет заниматься каждый день хатха-йогой. Да, друзья, может у вас быть и такое состояние, когда вам, допустим, придется там 20 лет подряд каждый день заниматься хатха-йогой, а потом вы выйдете на уровень, когда хатха-йога отвалится, вы это очень четко поймете. Но, Боже упаси, чтобы многие из нас сейчас уже восприняли, что мы готовы. Нам еще далеко всем, поэтому я прошу никого не расслабляться и не бросать хатха-йогу. Она нам понадобится. Друзья, на этом я пока остановлюсь. Я могу попросить кого-нибудь ответственного. Повесьте вот здесь часы. Это, по-моему, уже третья или четвертая просьба моя. Но они все... Не, мне не видно. Вот. Сколько? Ага. У нас есть еще время на вопросы. Пожалуйста. Поближе, погромче.
У меня два вопроса, мне кажется, даже они...
Желательно в свете того, что я только что сказал, а не из других разделов.
Бассейн открытый йога университет. Первый вопрос связан с тем, что есть такая практика создания вот канала высшего, когда партнеры сидят
по кругу. Мы на лекциях обсуждали такую практику?
Да.
Когда?
По-моему, на специальных занятиях.
Суть не в этом. Нет, стоп. Отклоняется вопрос.
Не-не-не, еще раз. Перефразирую.
Время тогда подготовиться. У кого...
Я уже перефразировал.
Хорошо, я слушаю.
Когда основные партнеры еще не обладают, так скажем, всеми силами, они создают определенный канал. Насколько он сильный, настолько и продвинутая душа будет входить в нее. Но компенсировать неведение основных партнеров могут... другие партнеры.
Еще раз, мы об этом говорили?
Мы сейчас об этом говорили.
Мы вскользь упоминали. Друзья, вы высший пилотаж. Давайте так. Нет, стоп, Басим, стоп. Отклоняется. Мы начинаем умничать. Половина присутствующих, может быть, вообще в первый раз услышала такую концепцию, а половина тех, кто будет слушать нас в записи, вообще, может быть, сейчас впервые осознали, что все оказывается вот так вот. А вы начинаете какие-то немножко более заумные вопросы, уже имея какую-то информацию. Я бы хотел услышать вопросы от людей, которые в первый раз в жизни услышали эту концепцию. Попозже отвечу на все вопросы. Есть ли такие вопросы? Да.
Сергей, между нами, каждый я бы не ощутил группа 4. во время сексуальных практик и вообще занятия сексом при взаимодействии мужчины и женщины должна образовываться прана, ну, если возникает ананда. Правильно? Может ли эта прана компенсировать потерю, ну, секс с потерями?
Ну, собственно, она отчасти так себя и ведет. Но там, конечно, все так сложно, если вот совсем вульгарно просто говорить, то да, действительно, от занятия сексом без потерь вы выходите из этого состояния с большим потенциалом, чем вошли. То есть вы, может быть, физически устали, эмоционально там пережили массу, значит, самых разнообразных ощущений, там и масса других каких-то явлений с вами произошло, но после этого вы выходите с ощущением большей внутренней физической, ментальной, психической, самое главное, вот такой духовной силы. Если же вы делаете секс с потерей, то в зависимости от степени очищенности вашего канала, вашей, соответственно, опытности, восприимчивости и прочего-прочего, то как бы со временем приходит ощущение, что что-то ушло невосполнимое. Причем то, что вы даже не сможете себе до конца объяснить. Иногда это ощущение приходит на следующий день, иногда через два дня. Иногда сразу же у некоторых, ну, людей, у которых достаточно очищены органы восприятия. Если же вы занимаетесь таким образом, что у вас, так сказать, сексуальное взаимодействие достаточно долго, но которое затем завершается именно сексом с потерь, то, безусловно, чем дольше до этого вы занимались, тем действительно меньше отрицательный результат от потерь. Вот. Друзья, давайте еще о чем поговорим,
я
пожалуйста.
Я хочу поделиться своим пониманием,
да,
принципа отказа от страданий.
Да, очень хорошо.
И заодно, чтобы проверили.
Да.
Правильно я
ожидаю.
Да.
Давайте мы на это все насмотрим.
И зачем, пошли. И зачем вообще нам нужен принцип отказа от страданий?
Угу. Да.
Используем доску. Говорить я умею плохо, поэтому я нарисую.
Все замечательно, все чудесно, мы увидим и услышим.
Так, как я это дело понимаю?
Видно там в камеру-то, а то народ потом будет интересоваться, что там.
Левый уголок, а не в стене.
Ну, можем его к стене, да, к стене.
Да, мне представить надо, меня Павел зовут.
Да, Павел, вперед.
Я студент, открыт видеоуниверситет.
Не, ну это, собственно, площадка триады, это не суть важна, да.
Но реклама пусть будет для университета на площадке
Отлично.
Триады.
Отлично, да, правильно, чтобы люди йогой занимались.
Так, и, значит... У нас есть положительные эмоции, которые мы можем назвать счастьем, радостью. И есть отрицательные, которые мы называем страданиями. И мы их как-то внутри себя измеряем, ощущаем, ну, можно сказать, измеряем. Я техническое образование имею, поэтому будем говорить измеряем.
Хорошо.
И нарисую технический прибор.
Да, измеритель счастья.
Да. Который называется вольтметр.
Ага.
Бывают приборы, вольтметры двух типов. У одних стрелочка стоит посередине.
Ага.
Вот такой он приборчик. У него стрелочка есть, которая показывает, сколько вольт.
Плюс или минус, да?
Да, тут деление, и тут минус,
ага,
а тут плюс. Вот это одного типа приборчик, а тут ноль.
Ага.
Тут какие-то цифры.
Деление, цифры, да. Класс точности и прочие, да, прочие, да, да, премудрости.
Да. А бывают приборчики, у которых ноль находится вот здесь, и стрелочка вот так стоит. И они тоже показывают напряжение.
От нуля до какого-то...
От нуля до какого-то значения там.
Угу.
220 вольт.
Да.
Вот, и когда мы страдаем или радуемся, мы измеряем его вот этим вот приборчиком. А когда мы берем и отказываемся от страданий, мы переходим вот к такому типу прибора, мы страдания исключаем, и у нас есть только наслаждение, которое от нуля до бесконечности.
Не до 220, а побольше, да?
Да, до бесконечности.
Обычно сопротивление меряется, да.
Да, там бесконечность даже, наверное, рисует иногда. Может быть, не знаю, так. Вот. Такой пример, иллюстрация.
Третьего принципа йоги, что мы принципиально выбираем другую шкалу измерения эмоциональных состояний в жизни.
Именно мы вообще исключаем принципиально отрицательное значение. То есть вот страдание – это отрицательное значение, и мы только радуемся жизни в любых ситуациях. Можно еще нарисовать на вот таком графике.
Угу. Так, замечательно, замечательно. Картинки образные. Чудесно.
Вот на таком графике мы рисуем.
Зелененький.
Так. Здесь мы такую же картину наблюдаем, нарисуем. Вот у нас положительные эмоции, вот отрицательные эмоции. Вот положительные эмоции, вот отрицательные. Вот. Плюс. Минус. Вот. Мы как бы поднимаем общий уровень этих эмоций. И уже у нас весь график смещается выше, и вот этой вот уже отрицательных волн у нас нету.
Отрицательной части.
Да, да, мы как бы испытываем положительные эмоции, сильнее или слабее, но всегда положительные.
Угу, угу.
Вот, и я думаю, что так в процессе развития вот эта амплитуда у нас даже снижается, нас уже не так там бросает из крайности.
Из жара в холод, да.
Из крайности в крайности. Мы с ровностью воспринимаем все события жизни, не слишком сильно радуемся и не слишком сильно огорчаемся.
Замечательно, чудесно, браво, браво. Друзья, делимся своими мыслями. Чудесно, замечательно. Еще у кого есть что? Время пока у нас, да.
Мы говорим все время о пяти аспектах энергии, четырех сознания, и от нас создать понимание самого слова «аспект». Если человек хотя бы сам для себя в терминах логики это как-то перевести, то есть, там, например, я взаимодействую с четырьмя мужчинами, там получается пятый, я могу сказать, вот этот пятый, там вот второй, это тот, который был там вторым аспектом, или, например, живешь с человеком и понимаешь, что вот в нем не хватает такого-то, ну вот как-то для себя, или это что-то невыразимое, как осознание там высшего я, вот можно?
Да, скорее второе, это невыразимое, сверхлогичное, потому что это упирается в закон четырех и пяти, очень высокая абстрактная тема, работа с майей. А майя вообще вещь, знаете, такая своеобразненькая, она непонятненькая. С практической точки зрения это не имеет никакой ценности. Почему? Потому что вы помните, что то, что для вас в одном человеке открылось с одной стороны, для другой же, скажем, если вы женщина-женщина, этот же самый человек, мужчина, открывается в другом аспекте. Потому что в принципе не бывает четырех или пяти сознаний или энергий. Энергия одна и сознание едино. А бывает, ну если так образно говоря, разные грани одного и того же. Что и заставляет нас иллюзорно разбивать. Вот, ну мы поговорим, да.
И следующий к дополнению вопрос, а возможно ли не в состоянии влюбленности видеть в человеке несколько аспектов? Не все, например, но вот несколько. Мы всегда говорим, почему-то если нет влюбленности, то видим один только.
Нет, когда мы говорим, вот я вижу, предполагается такое, знаете, отстраненное исследовательское такое. Такой исследовательский анализ, подобно тому, как ученый берет в пробирку, значит, там этого мышку. О, да у нее там два аспекта, как я смотрю, да? А во всех мышках, значит, по одному аспекту. И предполагается, что вы как такой, знаете, отстраненный аналитик. Нет, ничего подобного. Вы и сами являетесь прибором. Поэтому, если вы воспринимаете тот или иной аспект, то вы его сразу же высвечиваете. Но про все остальные вам что-то очень тяжело сказать. Так, еще, друзья, у нас несколько минуток есть перед началом.
Угу. Есть вопрос от анонимного слушателя Олег Площадка.
Хорошо, замечательно.
Но интересен, как я вижу, этот вопрос для нас может быть интересен, как ответить на него, соблюдая первый, второй, третий принцип, чтобы Ну, ответ на вопрос, он, в принципе, понятен, но важно ответить, соблюдать первый, второй, третий принцип. Угу. Вот вопрос. У меня жена и дочь. Мы в состоянии развода в однокомнатной квартире. Мне хочется новых отношений, я не против того, чтобы возобновить отношения с женой. Но это невозможно. Как мне поступать, если отклоняю случайные знакомства, и у меня страх перед новыми знакомствами? Я себя не реализую. Как убрать страх перед возможностью познакомиться? Как преодолеть подобную негативную карму? Также я понял, что в институте, в нашем, не принято знакомиться. Где тогда мне искать себе партнера по жизни?
Ну, давайте со второго начну. Да, действительно, если этот вопрос был отнесен не к площадке триады, а в площадке триады, собственно, я так понимаю, правила игры у вас здесь должны быть несколько другие. А если вы говорите про то, где я читаю в основное время лекции, и где, так сказать, изучается йога, да, в йоге мы очень не приветствуем, когда начинаются какие-то междусобойчики у людей, которые, как правило, всегда очень плохо заканчиваются. Знаете, такая поговорка: не работай там, где живешь, не живи там, где работаешь. Вот. Теперь первое. Как ответить на первый вопрос? Ну, здесь несколько, конечно же, факторов неясных, друзья. Во-первых, возобновить отношения с женой было сказано невозможно. По какой причине невозможно? Уточнять, ну, вот это надо уточнить.
Тут написано: сейчас живем как брат и сестра.
Нет, ну, понимаете, да, здесь есть первый вопрос, что некий такой психологический фактор. Когда-то расстались, разошлись, как в море корабли, каждый, значит, уперся рогом, каждый начинает требовать, ну, знаете, к себе, чтобы его мнение было единственно правильным и так далее. И в результате ситуация, знаете, как в таком капкане, только затягивается. И здесь, может быть, самое первое, с чего начать, что если есть желание вернуться к бывшей жене, то это, безусловно, надо делать. В первую очередь, прежде чем искать, значит, какие-то связи на стороне. Это совершенно очевидно. Тем более, если есть ребенок, которому крайне необходим как аспект сознания мужчины, так и аспект энергии, необходима семья, теплые отношения, мама и папа, то это замечательнейший шанс реанимировать отношения. Иногда женщины говорят: что-то невозможно, не верьте. Надо пробовать. Иногда мужчины говорят: что-то невозможно, не верьте, надо пробовать. Карма, на то она и карма, что, знаете, отрицательная карма иногда делает такую вещь. Вас подхватывает эмоция, и вам кажется ясно, как Божий день, что ситуация прозрачна, однозначна и нерешима. Только развод. Но иногда это всего лишь уловки Майи, уловки нашего эго, наших амбиций, нашего нежелания и неумения отказаться где-то от своих же ошибок. Эго цепляется. Поэтому совет был бы в первую очередь возобновить отношения и делать все возможное для того, чтобы они как бы вспыхнули в новом объеме. Я так понимаю, что был акцент сделан на некую сексуальность. Ну, вот реализация именно сексуальности, да, в вопросе. Ну, как было написано еще раз? Давайте проанализируем.
У меня жена и дочь. Угу. Мы в состоянии развода и живем вместе в однокомнатной квартире. Угу. Мне хочется новых отношений. Я не против того, чтобы возобновить отношения с женой. Но это невозможно. Живем как брат и сестра. Как мне поступать, если я отклоняю случайное знакомство, и у меня есть страх перед новым знакомством? Я не реализую себя. Как убрать страх?
А, не реализую себя вообще. Ну, понятно.
Как убрать страх перед возможностью познакомиться и преодолеть подобную карму?
Значит, ну еще раз, давайте мы. Согласно первому, второму и третьему принципу йоги, если ты вдруг пошел не в ту сторону и осознал это, остановись и вернись обратно. То есть, если человек осознает, что у него была семья, дети, была семья и остались дети, то самое разумное в этой ситуации в первую очередь попытаться реанимировать эти отношения, понять, чем недовольна жена. Если это, допустим, какие-то такие вещи, да, может быть, поработать над собой. Может быть, это наоборот очень благая ситуация, что у человека нет, как вам сказать, смелости бегать там за каждой юбкой. Вы просто не представляете, вы просто не знаете этой обратной стороны. Я вам могу, что называется, по секрету сказать, что называется, впечатление с другой стороны. У людей, которые очень успешны в поиске новых себе, скажем, сексуальных партнерш или просто знакомых, или девушек и так далее. Так вот, зачастую, друзья, эта ситуация еще хуже. Почему? По той простой причине, что мужчина сперва загорается, а потом остывает. И ему вот это новое отношение становится в тягость. Потом наступает такой момент, что он уже начинает думать, лучше бы этого и не было знакомства. Более того, он в этом отношении спровоцировал девушку, ну, которую также вовлек в какие-то взаимоотношения, к ответной реакции. А девушка может надеяться на их продолжение. А он должен их обрывать, а это больно девушке. И вот такой человек уже потом думает, зачем же я связался с этим. И вот, вот эта вот череда таких как бы побед над женскими сердцами, на самом деле, для вменяемого мужчины, который сильный, который, ну, как бы ответственный, который действительно, ну, достойный, это, с одной стороны, действительно череда его негативной кармы, с другой стороны, хвост кармических долгов, которые придется когда-нибудь отдавать. Поэтому вот этот фактор некоторой робости и застенчивости, это не всегда, друзья, плохо. Это иногда ваш спасительный шанс во многих случаях. Наконец, другая ситуация. Если у вас нет этой робости и застенчивости, то вы можете начать какие-нибудь там случайные отношения. А вы помните природу мужчины и женщины? Если вы сближаетесь ближе некой такой критической точки невозврата, все, включаются эмоции, от вас уже ничего не зависит. Это очень хорошо, если вы практикуете известные практики йоги влюбленности. Это замечательно, это шанс ускорить вашу духовную трансформацию, если вы йога-йогиня, если вы сознательно идете в практику, если вы знаете природу вещей. Но это страшная проблема для обычных людей, потому что потом вам может эта девушка стать в тягость, которую вы вот так вот вовлекли, перейдя некую незримую точку. Поэтому еще раз, я бы не сказал, что робость и застенчивость мужчины по отношению к женщине – это плохо. Нет, это даже очень часто это огромнейшее благо. Теперь, что с этим делать? Ну, во-первых, действительно искать единомышленников, но безусловно не в стенах тех каких-то учреждений, где это всячески пресекается. В частности, вот если мы говорим про открытый йога-университет, там действительно мы пресекаем эти все вещи, нам они не нужны. У нас было несколько прецедентов, никому не нужных, после которого либо он уходил и бросал йогу, либо она уходила. А вмешиваться – это не наше дело. Ну, что мы еще будем заниматься там этим их между собойчиком? Нет. Поэтому искать в этом отношении себе в открытую партнера или партнершу в открытом йога-университете смысла нет. Ну, безусловно, можно присматриваться, кто там вам интересен или нет, да, но на расстоянии. А более, может быть, тесные отношения, они предполагают какие-то другие площадки. В частности, насколько я могу судить, вот здесь ваша площадка триады, она со временем, я думаю, может быть, и перерастет в нечто подобное. Вот. А теперь, что касается преодоления робости. Есть масса практик, в частности, в раджа-йоге, которая учит нас обратить поражение в победу или конвертировать какие-то одни черты характера в другие черты характера. Это вполне конкретные методики, практики. который имеет смысл из этой йоги почерпнуть. Но чтобы реализовать эти все психические упражнения, потому что в большей степени это психические упражнения, надо иметь такую хорошую физическую базу. То есть вы должны быть в хорошей физической, ясной форме, ясном сознании, твердой памяти. Ну, то есть у вас должен быть некий избыток того, что называется в йоге прана. И тогда вы можете эту прану потратить на то, чтобы в частности переделать характер. Характер, друзья, переделать можно любой. Я про себя могу сказать, я когда-то на публике двух слов сказать боялся. Бледнел, краснел, запинался и убегал, говорил, нет, пускай кто-нибудь другой, значит, это отдувается. Сейчас сижу перед вами лекции, читаю, как понимаете, это птица-говорун, отличающийся умом и сообразительностью. То есть, если работать над собой, вы можете как угодно, что угодно приобрести. Единственное, я предостерегаю против многих таких, как знаете, чисто таких психологическо-бездушных практик, которые сейчас почему-то одно время были распространены, там, как закадрить девушку за 5 минут, там, да, или, ну и прочее-прочее, вот, то есть, как затащить девушку в постель, значит, не прилагая особых усилий, там, охмурить и прочее. Вот такие вот руководства время от времени я вижу под эгидой той или иной школы психологии или еще чего-то. Это маргинализм, друзья, это немножко как бы с нарушением первого принципа йоги. Ну, затащишь ты девушку в постель. Ну, познакомишься ты с ней. А дальше что? Либо твоя дурная карма, либо обуза, от которой ты не будешь знать, как, куда деться. Поэтому как бы вы можете преодолеть характер свой. Вы можете приобрести некоторые положительные черты коммуникабельности. В первую очередь надо действительно сбросить с себя скорлупу эгоизма. Надо больше сопереживать. Или помните, как сказано, что если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, и помоги ему. Очень рабочая вещь, друзья. Надо действительно общаться в тех как бы кругах, где люди исповедуют ваши же точки зрения, и фактически где люди вашего круга, да, среди них искать, если уж с женой ничего не получилось. Но опять же, если мы говорим под эгидой йога-триады, то даже если это ваша бывшая жена и вы в разводе, очень бы хорошо приложить все усилия, чтобы найти себе замену. Это такое четкое положение триады. По-разному может сложиться судьба у каждого из нас. Мы не знаем свои кармы, мы не знаем всего, что наворотили в предыдущей жизни. Почему так, как мы свободны. Но в любом случае, если ты уже связал свою жизнь с другим человеком узами брака, а вы помните, согласно концепции брака, в первую очередь это концепция мужа и жены, а концепция мужа и жены – это те люди, от которых вы рожаете детей. Так вот, вы все должны сделать от себя зависящего, чтобы постараться найти замену. Если вы нашли замену, если все счастливы, если вы фактически свободны, то да, тогда имеет смысл, ну, действительно, во-первых, переделывать свой характер, а во-вторых, помнить о следующем таком очень серьезном коварстве. Вот этот наш внутренний потенциал, жажда общения с противоположным полом, когда мы одиноки, он имеет свою тоже негативную сторону. Знаете, когда человек очень долго голодает, ему опасно давать много пищи, он повредит себе. И лучше всего подходить известными такими дозами. То есть не набрасываться на первого встречного и так его поедать, да? А как-то, ну, сперва убирать этот страх одиночества. Еще раз, общением с единомышленниками и тратой своего времени, там, сил на то, чтобы, ну, как бы помогать этому миру, делать его лучше. Тогда сразу же моментально масса друзей у вас образовывается. Масса возможностей. Хуже всего это сидеть дома и ничего не делать. Это хуже всего. Будете сидеть, так и просидите до конца. Поэтому ситуация не катастрофична. Главное, что никто не умер. Вы понимаете, да? По меньшей мере, мы нашли несколько возможных вариантов решения, но мы не знаем, безусловно, более детальной информации о условиях жизни и там каких-то, может быть, других обстоятельствах. Но вы помните, да, что даже если вас сожрали, у вас как минимум два выхода. То есть, а уж в этом случае половина человечества, что называется, в мужском воплощении, половина человечества в женском воплощении. Огромное количество женщин сегодня ночью лягут в свою постель и будут плакать в подушку от одиночества. И другое большое количество мужчин сделают то же самое. Если есть потребность, как учит аксиоматика йоги и йоги-триады, есть и возможность в это же самое мгновение. Если вы не видите возможность, имея потребность, это говорит всего лишь о том, что сила майи, иллюзии, неведения еще пока слишком высока. И очень бы хорошо над собой поработать всеми методами йоги. Хатха-йоги, крия-йоги, мантра-йоги, пранаяма-йоги. И если мы стремимся к противоположному полу, очень бы хорошо изучить родовую йогу. На основе родовой йоги изучить триада-йогу. Чтобы не получилось, что называется, как в предыдущем случае, когда что-то не срослось. Ведь когда же муж и жена выходят в первый раз, так сказать, замуж, самые же радужные надежды, но, видать, что-то не учли, не увидели. Вот, поэтому все замечательно, все чудесно, перспективы радужные, работать есть с чем. Действительно, открытый йога-университет, если мы говорим про него, не место, ну, когда это не брачное агентство, где такая, знаете, не сводня, а сутенер, где разные эти, не для этого он предполагался. Вот, но, допустим, вот площадки типа вашей площадки или другие какие-то площадки единомышленников, это вполне место, где вы хотя бы можете пообкататься, научиться общаться с противоположным полом. В дальнейшем, конечно же, мы как-то это все будем более обыгрывать. Поэтому все замечательно. Так, друзья. Да, пожалуйста. Поближе, погромче.
Алексей. Я просто недавно прочитал книжку жизнеописания Рамакришны Вивекананды. Вот, и там хотел спросить, почему, собственно, не было вообще упоминания вот о том, как людям обходиться с сексуальной энергией, то есть, в принципе, говорить.
А кто написал книжку? Ромен Ролан?
Ромен Ролан.
Значит, друзья, я постоянно думаю создать политическую партию борьбы с унитазами. Я отвечу сейчас. У меня очень серьезная недовольство производителями унитазов и самими унитазами. Я хочу даже, может быть, такие мобильные летучие группы, знаете, изобличающие создать, по той простой причине, что в любом культурном заведении, в том числе и здесь, в туалете стоит унитаз. Но, прошу прощения, своим голым задним местом на него никто никогда не становится, потому что Бог его знает, кто до тебя там сидел. И какие ты там болезнетворные, прошу прощения, бациллы подхватишь. Поэтому на унитаз все забираются, так сказать, в обуви и сидят, знаете, на краю унитаза, прошу прощения, как горный орел на вершине Кавказа. И все помалкивают. Помалкивают пользователи, производители, все страны, народы, все тихо молчат по одной всего лишь причине. Все скромные, все стеснительные. Это же как-то вроде не та тема, которую надо озвучивать. В результате мы мучаемся. Теперь. Это очень серьезная такая вообще заявка, понимаете, на такой движение же там партия пенсионеров там, или автолюбителей. А вот будет борьба с унитазами. То есть же варианты, когда, ну, не сидишь ты там, все равно же на корточке как там забрался, ну, сделайте что-то более удобное, ну, чтобы не балансировать, а то же можно и носом упасть или назад завалиться. Или еще что самое худшее, время от времени кто-нибудь более грузный забирается на этот унитаз и выворачивает его. И прошу прощения, все содержимое растекается по всему этому, значит, туалету, или там труба с водой начинает там всех заливать. Это очень жизненная проблема, о которой все боятся говорить. Не знаю по какой причине, для меня большой секрет. Вот аналогичная ситуация, к сожалению, с многим описанием йоги, которое до нас дошло, ну вот в частности с тех времен, еще со времени Ромена Ролана. Правда, там он, если так сказать, по правде, есть у него такое упоминание, что якобы Рамакришна беседовал со своими учениками про вопросы сексуальности, как было там сказано, отбрасывая ложную скромность. То есть все, что надо, он там говорил. Но, по-видимому, Ромен Ролан решил, что это из области, знаете, вот унитазов, да, то есть викторианская эпоха, на Западе люди неправильно поймут. Я думаю, причина только лишь в этом. Но, с другой стороны, вы должны опять также отдавать себе отчет, что индийское общество крайне консервативно. То, что мы сейчас здесь обсуждаем, для них шок и трепет. Они просто, большинство из них скажет, как, это тоже было у нас в Индии? И будут делать очень удивленные глаза, потому что ментальность, среда и так далее совсем другая. Ну, друзья, и обратный показатель налицо, 1 200 000 000 и что-то не видно конца этому всему. Как они будут решать все свои проблемы? Одному Брахме, понимаете, понятно. Вот. Я ответил на вопрос.
Да, заодно и на второй вопрос, который я не задал. Я удивлялся, почему на Новослободской написано «Не становиться ногами на унитаз». Можно?
Друзья, я вот на этот вопрос я уже сам ответить не могу, потому что я не отвечаю за унитаз на Новослободской, так как и за все унитазы остальные. Я просто выказываю свое недовольство. Так. Да, пожалуйста.
Вы сказали, что любой вид йоги – это сублимация сексуальной энергии. То есть, занимаясь йогой, мы должны как бы исчерпывать энергию наслаждения. Но ведь долгое время, занимаясь каким-либо видом йоги, той же самой хатха-йогой, мы в конечном итоге, у нас сексуальная энергия, она наоборот увеличивается.
Да, увеличивается за счет того, что вы как бы один аспект выбираете. Там целая цепочка, я сейчас не хочу об этом говорить сейчас. Там есть еще множество факторов, связанных с кармическими загрязнениями, с болезнями тела. Вы как бы за счет хатха-йоги подлечили свой организм, который думал то ли умереть, то ли продолжать жизнь. А вот, вы его подлечили, он говорит, о, буду жить. А что у нас с сексуальностью, сексом-то, когда заниматься будем, да? То есть, вы помните, что есть еще фактор так называемого механизма защиты продолжения рода, о котором мы сейчас ничего не сказали, но который мы будем упоминать. Поэтому это вещи очень сильно взаимосвязаны. Очень сильно. Да, пожалуйста.
А можно ли сказать, что вот этот вот потенциал на продолжение рода как раз и компенсирует наши вот эти недостатки типа болезней и тому подобных вещей?
Механизм защиты продолжения рода компенсирует. Или что?
Нет, именно вот этот потенциал.
Да, абсолютно правильно. Друзья, в чем, почему все традиции, религии, учения, течения? Друзья, 23 минуты какого? О, Господи, вы меня испугали. Вот. Да, абсолютно правильно. Это тот потенциал, который как страж вас охраняет. Это та часть, которая, в общем-то, действительно благоволение силы предков не дает вашей дурной карме развернуться и фактически вас уничтожить. И вот почему такое неразумное растрачивание через секс, вот то, к чему сейчас все призывают средства массовой информации, все эти журналы гламурные и прочее, понятие «желтая пресса», что Траться, они призывают к тому, чтобы молодые люди в первую очередь растратили свое целомудрие, свой жизненный потенциал и стали более слабыми и подвержены физическому, психическому, какому угодно влиянию. Понятно, что так долго не может продолжаться, растратятся молодые, старые уже не растратятся, уже все растратили, им до аптеки бы добраться, лекарства купить. Вот. И потом, конечно, когда они все подрастратят все, ой, там заболело, тут заболело, ой, там крокодил не ловится, ой, настроение плохое. Ну, все, они такие все, знаете, вот как алкоголики после попойки, такие все никакие. То есть, им уже не до секса, им уже какой секс? У меня голова болит, проблем много. Ну, в общем, у всех свои проблемы. Потому что они как бы этот фактор сбросили и остались один на один со своей негативной кармой. Собственно говоря, и этим объясняется, почему, если вы будете также заниматься сексом с потерями, к вам придет опустошенность, такое мерзительное чувство внутри там, и прочие негативные явления. Это дело не в том, что вы занимались сексом, даже не в том, что вы потратили ту часть, которая идет на продолжение жизни. Друзья, от нее вы не можете страдать, потому что из-за нее новая жизнь рождается. Страдать вы можете только по-другому. Вы ее потратили, и никто не вступится за вас. Вы остались один на один со своей дурной кармой. И вот почему все эти отцы учений, всяких церковные, религиозные, политические, философские деятели, они ж, вот почему эти все заповеди? Ты ж глядишь, гад, не прелюбодействуй, да? Почему? Только лишь по одной причине, потому что они знали, к чему это приводит. И дабы уберечь от этой глупости свою паству, они эти вводили запреты. Но, вероятно, кое-где перегнули палку, что как бы эффект пошел обратно. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Когда происходит потеря, мы теряем весь накопленный потенциал или только часть? И как это...
Потенциал чего накопленный?
Ну вот вы говорили, что чем больше целомудрия мы сохраняем, тем больше мы накапливаем потенциал.
Продолжение жизни. Да.
Потенциал продолжения жизни.
Да.
Сложный вопрос, сложный, неоднозначный. Создается впечатление из анализа некоторых древних текстов, что не весь сразу, а что есть какой-то ресурс, который накопил, потом можешь достаточно безболезненно и долго растрачивать, что нам и демонстрируют некоторые сильные личности. То есть есть люди такие сильные, харизматичные, которые действительно много чего-то сделали, достигли, и вот он и в сексе не знает меры, там, и во всем остальном вроде преуспевает. А и создается такое первое впечатление, какая-то несостыковочка, да? А нет, все очень хорошо состыковалось. Мы не знаем, чем он занимался в прошлой жизни. Знаете, очень показательна судьба, как утверждают, Григория Распутина. Я не знаю, насколько правда он там устраивал сексуальные органы или оргии, или это наветы. Но считалось, что вот он мог кутить, а потом неделю в монастыре на коленях стоять. То есть вот этот фактор, как бы, вот одного-другого, вероятно, существует. Вот. Еще вопрос какой-то был, да?
Да, энергия, которую теряет женщина во время месячных, это энергия продолжения рода, или это какая-то другая энергия?
Друзья, это, еще раз вам говорю, процесс потери совершенно не очевиден и ни с чем не связан. На следующей лекции мы более детально поговорим. Во многих восточных учениях, течениях есть такая точка зрения, что якобы если мужчина сохраняет семя, то значит он сохраняет ту часть, которая идет на продолжение жизни. Отчасти это и так, и не так. Это и так, и не так. Есть какой-то способ приблизиться к сохранению той части, которая идет на продолжение жизни, когда мужчина действительно сохраняет семя. Но там гораздо сложнее механизмы, которые не объясняются чисто семенем. Аналогичная ситуация. Мы не знаем, друзья, что происходит у женщин во время месячных. Мы не знаем. А более того, в многих школах йоги, в том числе и в наших, знаете, согласно этим всем древним традициям, существуют такие убеленные веками, сединами, такие, знаете, пророчества, что в наше время должны родиться или проснуться женщины-ягини, которые переоткроют часть знаний. И я подозреваю, что вот эту часть знания в том числе будут переоткрывать современные ягини. Там есть кое-какие, конечно же, отправные точки. Правда, в значительно меньшей степени, чем для мужчин, но с женщинами еще более непонятно, как ни странно. вообще непонятно. Но еще раз мы поговорим в дальнейшем об этом. Еще вопросы есть? Пожалуйста.
Мы говорили сегодня о том, что утонченные йоги, когда происходит растрата, ощущают, что связь с высшим становится меньше.
Угу.
Согласно родовой йоге, во время беременности у женщины наоборот осознанность увеличивается, и она наоборот чувствует эту связь больше.
Так при беременности это прошло оплодотворение, значит никакой потери нет в принципе. Как же вы могли потерять, если пришел ребенок? Да вы вложили чуть-чуть, а вам там бабах, такое богатство, да? Почему не считается потерей секс, который идет для зачатия? Это не потеря. Говорю, все начинается с родовой йоги. Вы должны действительно потратить ту часть на продолжение жизни, которая идет именно на продолжение жизни. Если ее как надо потратили, то это не называется тратой. Это, знаете, вложение капитала. А вам с процентами обратно тут же бабах. И понятно, что женщина, все, пришли учителя, можно расслабиться. Все, друзья, на сегодня все.
Можно один маленький?
Да, пожалуйста.
Что такое точка йоги?
Поговорим в дальнейшем. Так, друзья, теперь, чтобы эти все поучения лучше до вас дошли, нам надо проникнуться первым, вторым и третьим принципом йоги, иначе можно много чего не понять. Кто у нас прочитает медитацию? Марк прочитает медитацию. Я же вас покидаю. Тихо по-английски прощаюсь.
И спину выпрямляем, глаза закрываем. Стараемся расслабиться, отпустить все напряжения. Для этого просматриваем тело, расслабляем мышцы. Отпускаем их. И также расслабляем мышцы лица. Затем расслабляем свой разум. Забываем обо всем, отстраняемся от мыслей. Забываем о лекции. И в первую очередь далее мы вспоминаем о принципе доброты, это первый принцип йоги. Он говорит нам о том, что мы должны стремиться не причинять вред из крайней необходимости на это, не причинять вред нашими действиями, по отношению к другим нашими мыслями, нашими словами, пожеланиями к другим, намерениями. Всякий раз в нашей жизни бывают сложные ситуации, и мы не знаем часто, как поступить, чтобы не нарушить этот принцип. Он говорит нам о том, что мы должны поступать так, как нам велит наш долг, ни больше, ни меньше. Таким образом мы сможем избежать негативных последствий, избежать дурной кармы от наших действий. Далее вспоминаем о втором принципе йоги. Он говорит нам о том, что у нас есть множество различных целей, задач. Мы хотели бы их достичь. Это могут быть самые разные дела. Духовные задачи. Более простые, мирские. Может быть какая-то работа, карьера. Цели в личной жизни. Не имеет значения какая цель. Но если мы ставим ей приоритет, считаем ее главной, хотим ее достичь и реализовать, то лучше всего этого сделать будет в том случае, когда мы не отвлекаемся на различные посторонние дела, иначе они уведут нас в сторону, и нам будет очень жаль за потраченную жизнь, время и силы, которых уже не вернуть, а цель не будет достигнута. Поэтому перед тем, как вовлечься в какое-то дело, какое-то мероприятие, мы спрашиваем себя, приводит ли эта деятельность к нашей истинной поставленной цели. Если же нет, то мы без сожаления отказываемся от нее, потому что оно ведет нас в сторону. Таким образом мы сможем стать совершенным и последовательным. Далее мы вспоминаем о том, что если мы идем путем быстрых методов, путем йог-триады, то мы должны соблюдать так называемый третий принцип йоги, который говорит нам о том, что если мы вовлекаемся в общение и во взаимодействие с другими живыми существами, то мы всеми силами по возможности должны помогать им избежать страданий, если они сами желают, волей изъявляют избежать этих страданий и просят нас об этом. Мы делаем все от себя зависящее. И сейчас, вспоминая об этих трех принципах, мы, чтобы практически реализовать эту волю, вспоминаем и говорим про себя такую фразу: «Я хочу быть добрым, я буду стараться не причинять вред без крайней необходимости по отношению к другим, я буду последовательным, логичным, рациональным по отношению к себе, к выбору задач и целей, я всеми силами буду помогать всем тем, кто хочет преодолеть проблемы, избежать страданий». Сейчас переносим свое внимание на область, которая находится над нашей головой. В этом месте мы представляем всех учителей, учительниц йоги, всех тех, кто донес до нас традицию, донес до нас в том числе и йогу-триаду. Видим их в том образе, который нам приятен, который нам нравится. Все они крайне ненавязчивы, приходят и помогают нам лишь только тогда, когда мы сами делаем первый шаг навстречу, сами волей изъявляем к ним обратиться. Им от нас ничего не нужно, кроме одного, чтобы мы были счастливы. И мы можем обратиться к ним фразой, произносим про себя: «Учителя, ведите меня, наполните мои действия мудростью, пониманием и состраданием к другим. Берегайте меня от препятствий. Сделайте мои действия совершенными». И далее мы вспоминаем о таком условии, которое звучит как, что если мы хотим быстро достичь каких-то целей, самым лучшим условием для достижения этого является такое условие, когда все живые существа, окружающие нас, счастливы. И далее мы делаем медитацию, основываясь на этом, переносим внимание центр своей груди, в этом месте представляем красивый совершенный цветок лотоса. Пускай в нашем видении он будет самым красивым и прекрасным. Видим его в том цвете, который нам нравится. Мы представляем, как он раскрывается. Сейчас мы вспоминаем о всех родных, близких, друзьях, всех тех, кого мы любим и знаем, всех тех, кто любит и знает нас, и произносим про себя фразу: «Да будут все живые существа счастливы». Представляем, как это наше пожелание обретает форму волны света, выходит из центра груди, во всех направлениях. Оно сначала заполняет наше тело, пересекает его, заполняет комнату. И затем оно мгновенно распространяется по всей Вселенной, во всех направлениях. Далее мы желаем счастья всем бесчисленным видам живых существ, которые окружают нас. Мы ничего не знаем о них, не догадываемся об их жизни, существовании. Нам ничего о них не известно. Они, может быть, ничего не знают о нас. Мы можем быть к ним безразличны, они могут быть к нам безразличны. Но в любом случае, мы желаем им счастья. И произносим фразу второй раз. Да будут все живые существа счастливы. Представляем, как это наше пожелание в форме волны света выходит из центра груди во всех направлениях. Оно заполняет наше тело. Оно пересекает его, заполняет постепенно всю комнату. И затем мгновенно распространяется по всей Вселенной, достигая всех живых существ. И вот, наконец, в третий раз мы желаем счастья уже нашим врагам, скрытым и явным. Они все желают нам зла, несчастья и страдания, но несмотря на это, мы наоборот желаем им счастья, несмотря ни на что. Пускай наше отношение, пожелание к ним изменит ситуацию к лучшему и поможет нам развязать с ними негативную карму. Мы желаем им счастья, произносим фразу в третий раз. Да будут все живые существа счастливы. Представляем, как пожелание выходит из центра, из цветка лотоса во всех направлениях, заполняет тело. Затем заполняет комнату, и затем оно мгновенно распространяется по всей Вселенной. Проходит сквозь самые страшные и темные уголки этого мира, достигает наших скрытых и явных врагов, изменяет ситуацию к лучшему. Делаем далее 5 спокойных, полных вдохов и выдохов. И затем возвращаемся в зал.
Меня зовут Виктория Бегунова. Я преподаю йогу. Если вас интересуют вопросы мужского и женского взаимодействия, приглашаем вас посетить наши лекции, занятия, семинары по йоге-триаде, которая включает в себя тантра-йогу, йогу сексуального союза и йогу влюбленности. Вся информация на нашем сайте йога-триада.ру.